Темы, как всегда, социально звонкие у наших панельных дискуссий. И вот теперь вот эта такая проклятая реальность. Чем больше я работаю, тем больше меня интересуют моменты, связанные с тем, что же нам всем делать в этой ситуации. Потому что, видите ли, мы можем здесь провести еще несколько суток, говоря о том, как по-разному мы переживаем эту реальность. Мы, конечно, договоримся, что реальности множественные. Конечно, если мы будем уважать друг друга, то мы выйдем отсюда с выводом, что у каждого может быть своя реальность. Это такой довольно одинокий вывод. И как же тогда наука? Но это все методологические споры. А мы их ведем так горячо, как вот мы ведем панельную дискуссию, вы видите. И это, соответственно, возвращает нас к тому, что мы не очень объективны. Мы сильно субъективны. О том, где нас касается лично, мы теряем возможность быть объективными, пытаясь быть объективными, чтобы отделить себя от тех, кто субъективен и не создает своей субъективности. Ну, в общем, это методологические сложности. Меня интересуют все больше вопросы, связанные с тем, что же делать можно человеку, помогающих профессий в этой сложившейся ситуации, и какие знаки из практики можно рассмотреть. Доклад мой я назвал «Утрата радости и крик тела». Это, видите, в общем, созвучно нашему какому-то тону дискуссии. У нас так интеллектуальный гимнастический крик. Ключевые принципы работы с психосоматическим случаем в гештальт-подходе. Почему я стал про психосоматический случай вообще говорить, размышлять? Я последний год сделал уже несколько докладов примерно на эту тему. Просто потому, что практика такова, что за последние, наверное, 15, может быть, ну, 10 наверняка лет, количество людей, которые приходят ко мне, и ситуацию которых можно оценить как психосоматическое или соматоформное расстройство, выросло до 30, а в некоторые периоды до 40%. То есть приходят люди с жалобами телесного свойства и направляют интернисты, врачи общей практики, направляют неврологи, направляют терапевты ко мне, потому что уже даже вот этот круг моих коллег, добрых друзей, специалистов отдают себе отчет, что вот те соматические признаки, которые они отмечают и которые не поддаются медикаментозной и какой-то классической терапии, они требуют внимания к чему-то другому. Что-то связано с ситуацией, что-то связано с отношениями, что-то связано с телом человека. Позволю себе напомнить вам, что перечень психосоматических расстройств – это довольно широкий и каждый год пополняющийся список болезней. Самые известные из них вы, конечно же, знаете. Это ишемическая болезнь сердца, это язвенная болезнь желудка двенадцатиперстной кишки, это нейродермит, это сахарный диабет, бронхиальная астма. Ну, вы знаете, неспецифический язвенный колит и много-много-много других заболеваний, которые современный человек, пользуясь новым научным подходом, уже понимает как состояние, связанное с чем-то из области психо. И, в общем, любой специалист, который работает с людьми, по крайней мере, отмечает периодически, что вот здесь мои уважаемые клиенты или пациенты несут нечто, что не относится напрямую вроде бы как к телесным состояниям, а несет что-то из области отношений. Ну, дольше о проблеме психосоматики говорить не стоит, кроме, может быть, одного заключительного момента. Антонио Дамасио в начале 2000-х годов, в 2002-2003 опубликовал несколько работ из области нейронауки, так называемой. Я хочу сразу сказать, что я очень осторожно отношусь к нейронауке. Мне кажется, порой в наиболее злокачественных формах это новое веяние напоминает такую неофренологию, когда, ну, помните, были френологи, которые по шишкам на черепе объясняли все-все-все. Вот мне кажется, порой не очень ответственные коллеги сейчас пытаются сделать то же самое, просто привлекая достижения современной науки. Они теперь вместо шишек на черепе могут исследовать, не знаю, данные МРТ, очень-очень много срезов. И тогда вот, ну вот, здесь красненькое, вот мы видим, вы про это ничего не понимаете, но мы-то знаем, что это красненькое, это возбуждение в талямусе или что-то еще. И вот тогда ты, значит, вот таким и таким образом будешь несчастлив. Здесь вот эти вот связи между находками морфологов и функциональных исследователей и поведением – это очень тонкая область. Я здесь крайне осторожен и призываю вас тоже осторожно слушать вот эти выводы. Не поддавайтесь гипнотическому влиянию. Однако же много разумного, здравого, конечно, в этих исследованиях есть. И вот Антонио Дамасио показал на своих примерах в опытных условиях, показал, что совершенно некорректно говорить отдельно о психике и отдельно о соматике, потому что, конечно же, это очень связанное явление, даже говорить о том, что первично, что вторично, это некорректно поставленный вопрос. Безусловно, любое состояние, которое мы привычно называем психическим, отражается на соматическом уровне, и выделяются те или иные нейромедиаторы, гормоны, и все меняется в химии крови. И точно так же, если в эксперименте изменить гомеостазис, то это отразится на так называемых психологических характеристиках. В общем, здесь о первичности и вторичности говорить обычно некорректно, кроме таких ярких экспериментальных случаев. Я это говорю к тому, что совершенно оправдано внимание специалистов, помогающих практик, и в частности у психологов, большинство же здесь психологи. Кто психолог, подними руку, вот психологи. Ага, а кто врачи? Врачей меньше. А прочие, крикните, кто вы? Социальные работники, да, есть социальные работники? Поднимите социальные работники. Вон, ой, мало. Ладно. Психоаналитики, ну да, хорошо, психоаналитики есть. Хорошо, много, да, много разных. Кого я не назвал, но кто-то идентифицирует себя по-другому? Ну, есть еще 7 человек в задних рядах, смотрите-ка. Это психоаналитикам надо для поисследовать. Хорошо. И значит, раз тело звенит всегда, когда есть психологическая ситуация, и наоборот, конечно же, если у человека что-то болит в теле определенным образом, это отражается на системе отношений, то я всегда рекомендую обращать внимание на так называемые психосоматические состояния, и я поделюсь с вами теми ключами, так называемыми, к работе с психосоматическим случаем, которые принесла мне практика. То есть это, пожалуйста, никакая не догма, это не то, что на самом деле помогает единственный ответ, это просто мой опыт. Я проанализировал, что мне помогает, какие собственные установки, какие приоритеты в работе в подобных случаях. А я много-много работаю с клиентами индивидуально, в группах тоже. Итак вот, первый ключ к психосоматическому случаю, я пишу для себя, это я готовил материал для семинара практического в Тюмени на выезде. Чувство – ключ к психосоматическому случаю. Почему чувство? Потому что мы в гештальт-подходе с уважением относимся к работам наших экзистенциальных коллег, однако рассматриваем случай, который появился, когда человек приходит к нам в кабинет, не через призму смыслов. Это слишком нежная, что ли, категория для гештальтиста. А мы рассматриваем через призму потребностей. И потребности бывают такие совсем кондовые, очень понятные, простые потребности, физиологические, в каком-то смысле, даже редуцированные потребности для человека, животного, и очень тонкие потребности. И тогда, конечно, вопрос о том, осознается ли этот смысл, если это смысл, это что-то неосознанное, что может руководить поведением человека, и тогда о смысле говорить нельзя, но о том, что руководит действиями человека потребность, говорить тогда можно. И мы работаем с ситуацией. Поэтому чувство – это самый лучший маркер потребности. Если потребность фрустрирована, то есть что-то человек недополучает, как организм или как социальное существо, тогда мы сразу начинаем наблюдать отклик на уровне чувств. То есть чувственный отклик дает человек. И дело в том, что современная культура, в особенности индустриальная культура, я имею в виду, я работаю обычно с работающими и много работающими людьми, а они принадлежат индустриальной культуре, они интегрированы в какие-то организации, они много времени уделяют работе, и там существует своя субкультура, свой рассол, как вот Тахир Юсупович говорил, корпоративно-культурный рассол. И в этом корпоративно-культурном рассоле, в больших особенно организациях, чувства находятся в подавленном и таком иногда совершенно фрустрированном и загоне. В тяжелом состоянии. И на совещаниях между собой люди могут обменяться такими фразами. Вот, ну давайте же быть рациональными существами, давайте же думать логично, давайте же отбросим чувства. И это очень важная история, потому что переоценивая и перегружая одну из способностей человека логически думать, это очень ценная способность, только я никогда ей не давал слишком много в факторном весе, в принятии решений, тем более в регулировании сложных социальных взаимодействий. И теряя вторую сторону эмоциональную, если даже говорить о двух сторонах одного единого психоэмоционального, психосоматического единства, люди очень многое теряют. И я вспоминаю всегда одного моего клиента, который был гиперлогичный человек, он такой человек швейцарский, вот, и тем более в индустриальном сообществе, он совершенно логичный, и он делился тем, что он научился от его учителей в бизнесе, которым он занимается, вот этой логичности, и он в этой трезвости, ясности, четкости и пунктуальности достиг невиданных высот. Но он очень сильно тревожился, и в связи с этим мы с ним познакомились. И вот знакомство с чувственной тканью для мужчин, это вообще, ну, не знаю, женщины, вы, наверное, меня поймете лучше, чем мужчины. Вот мужчин про чувства раскачать и обучить, замечать, ценить и пользоваться, это трудная работа. Кто со мной согласен? Поднимите. Ой, спасибо вам, потому что я говорю, бывает, и думаю, может быть, у вас в практике все совсем иначе, у меня так. Но я хочу, чтобы вы знали оптимистическую новость. Они хотят. Они могут вам сказать, что не хотят, но они хотят, чтобы и получить помощь. Но от вас, возможно, они не могут получить, потому что вам от них, если это, конечно, не клиенты в личной жизни, там, в быту, вам от них еще что-то нужно. И они тогда вам не доверяют и думают, ага, сейчас она меня за теплое место возьмет, за мои чувства, и тогда дальше вообще будет очень трудно мне вырваться. Это понятно, ну, понимаете, да? В этом смысле... Конечно, мужчина хрупкое существо, и вот это тот редкий момент, когда я с Ириной Яковлевной согласен. Чувства. За чувствами потребности. И все это такая общая единая ткань. Второй ключ к психосоматическому случаю. Паттерны. Я всегда наблюдаю паттерны. Я вот вчера прилетел из Бишкека, где работал в программе MBA для людей. Программа называлась «Коучинг и личностный рост». И я учил людей, кто совсем не знаком с такой какой-то хорошей психологией. В общем, в наших республиках уважаемых, там трудно с качественным образованием. Там принято, что человек отнес деньги, и ему должны домой принести диплом. До сих пор принято, они очень оскорбляются историям, когда еще что-то научиться надо. И вот мы настаиваем с коллегами в Кыргызско-Российском славянском университете на том, что на самом деле надо учиться, и тем самым целая волна возмущения возбуждена. И мы с коллегами позавчера, отрабатывали историю с паттернами. Паттерны – это повторяющиеся рисунки поведения. Вообще люди очень повторяющимся образом демонстрируют то, что в гештальт-подходе мы называем процесс. Процесс – это то, как происходит жизнь клиента. И очень часто человек живет определенным образом. Ну, например, у нас есть дама, которая встает и громким голосом говорит из оппозиционной трибуны. Это очень маленький паттерн. Я уже даму эту знаю. Ее голос может наполнить всю аудиторию без микрофона. Видите, я уже немножко знаю про жизнь клиента, про паттерны. И паттерны бывают очень разные. У моих уважаемых психосоматических пациентов, клиентов, есть несколько таких повторяющихся паттернов. И один из них – это так называемый «ты-язык», «ты-говорение». Например, ко мне появился один из самых знаменитых в Петербурге клиентов, пациент, он появился с больничной койки, с паническим расстройством, когда еще не было эпидемии панических расстройств. Здесь вообще у нас принято так сгущать краски, я уже привык, что у нас на пленарных так все плохо, там и еще это плохо. Поэтому я обычно так в позитиве здесь с кафедры говорю, что на самом деле прорвемся и надо только работать. Это сохраняется, но у нас есть некоторые знаки, в общем, что-то у нас там улучшилось, что-то стало... Из плохого меньше, а вот у нас стало больше панических расстройств. Этот человек, я его забрал с койки в реанимации, это двухметровый десантник, очень крепкий. Просто к справке тем, кто не знает про панику, а я очень много работаю с паническими расстройствами, с паническими атаками так называемыми. Это обычно мужчины, обычно очень крепкие физически, спортивные, очень ответственные, добрые, целеустремленные и так далее. И вот он появился, этот человек, и всегда, когда он начинал рассказывать о тех тяжелых состояниях, которые он переживает в связи с паническим расстройством, а кто знает про панику, там, что происходит с теми, у кого панические расстройства? О, мало. Ну, тогда два слова. Они начинают очень сильно потеть, им становится страшно, у них неконтролируемое дыхание, они думают, что они задохнутся, у них бьется сердце, вот эти все адреналовые симптомы идут. И самое главное, это вообще непонятный, не поддающийся анализу страх. Они говорят, я головой понимаю, что бояться нечего, вообще нечего, это я просто стою в пробке, просто закрылся шлагбаум, мне не переехать, ничего страшного. Но это так плохо, что Мне вообще прямо сейчас хочется выйти из машины, и когда я вижу скорую помощь, я прям захожу к ним и говорю: мужики, колите, что хотите, в общем, мне все, смерть. И это не шутки и не баловство, это на полном серьезе. Человек уверен, что он умрет, он еще ни разу не умер, хотя таких приступов бывают десятки, но он всякий раз думает, что он умрет снова и снова. Они говорят: я занимаюсь, стараюсь крайнюю правую полосу, хотя люблю ездить быстро, чтобы, если что, можно было развернуться и уйти, или хотя бы крайнюю левую, чтобы можно было двойную сплошную нарушить и уехать, потому что мне вот это ГАИ в этот момент совершенно не важно. И вот этот мой клиент, он как только начинал рассказывать о своих переживаниях, он в какой-то момент начинал говорить: вот я сижу в машине, я занял крайнюю левую полосу, и вот я понимаю, что шлагбаум закрылся, и у тебя холодеют руки, и ты теряешь контроль, и тебе хочется выйти из машины, лечь где-то в траву и закрыть голову руками. Я говорю: послушайте, вы говорите «ты», я ни разу не испытывал этого, прекращайте, это вы говорите о себе, говорите «я». А, да-да-да-да-да, конечно. Ну вот, я сижу в машине, смотрю вперед через лобовое стекло, и тут ты холодеешь, у тебя отнимаются ноги, руки, непонятное у тебя ощущение. И вот так вот много-много раз повторяется. Таких паттернов у людей с психосоматическими расстройствами несколько. Это классический пример того, что заключается в третьем, следующем ключе к работе с психосоматическим случаем. Это напряжение и терпение. Третий ключ к психосоматическому случаю. Ретро-дефлексивные и денситизационные эготистические механизмы. Что это значит? Ретрофлексия – это когда энергия, которая должна быть направлена в природу, остается себе, а дефлексия – это отклонение. И в данном случае вот этот «ты-язык» – это вариант дефлексии. Когда невыносимо переживать какие-то эмоциональные состояния, человек принимает решение, не принимая решение на бессознательном уровне, отстраниться от этого опыта и использовать «ты-говорение». Так это состояние, с одной стороны, становится переносимым, но с другой стороны, становится недоступным для терапии. И это некоторое препятствие для изменений. И мы потихонечку, расшатывая весь случай, а я должен сказать, что мы работаем, конечно, не с отдельным человеком, но с ситуацией гораздо шире, потому что это представитель целого сообщества, то мы потихоньку раскачиваем вот этот эмоциональный фон и возвращаем возможность человеку присваивать, что с ним происходит на самом деле. Хотя это достаточно трудно, и часто у этих людей нет языка для описания своих состояний. Это то, что мы называем алекситимия у людей с психосоматическими расстройствами. О напряженности и терпении – это самый золотой ключ. Подавляющее большинство людей с психосоматическим расстройством, они терпеливые. Это люди, которые в работе, в сотрудничестве вам понравятся. Они надежные, они готовы терпеть. У меня есть один клиент, история которого – это 12 лет работы на рудниках. Это его термин. У него нет никаких рудников. У него есть некоторое предприятие, которое он создал и выращивал потихоньку, но он это называет рудниками. И он там не работает, но термин тоже колпачит. И это совершенно не метафора. Очень часто эти люди принимают некоторые отсроченные решения. Ну, например, они принимают решение: через там, N лет у меня должна быть сумма X, которая должна быть задепонирована в хороших, надежных банках. И эти люди вычисляют эту сумму таким образом. Они быстро знают, какой процент в хороших банках бывает. И они считают столько, сколько им хватит на очень хорошую жизнь только с процентов. Идея понятная? Я знаю, вы гуманитарии в основном. Знаете, как поздравить гуманитария? Поздравляем, ваша зарплата увеличивается в 0,9 раз. Не смешно? Хорошо, спасибо. Я вижу, вы тоже математику знаете так, как я. Так вот, мой клиент, он терпел. Он терпел, потому что он, приходя на работу, знал, что если он искренне поделится своей ненавистью в отношении своих подчиненных, которые в очередной раз принесли ему эмоции на работу, а он мужчина, который в какой-то момент принял решение, что он будет неэмоциональным, потому что так быстрее и эффективнее. Но если он поделится ненавистью, они разбегутся, как пауки. Он зарабатывал основной капитал в ту пору, когда рынки росли, и когда был дефицит рабочей силы. Понимаете, да, это был где-то там 5, 6, 7, 8 годы, когда денег много, а люди все очень ценные на рынке труда. И вот он терпел это, он выслушивал эти бредовые истории. Это, я все цитирую, понимаете, да, потому что моя-то работа другая, я не считаю эти истории бредовыми. Но ему они были не нужны. Но он терпел и старался дождаться, пока человек выплеснет свою эмоцию, чтобы дать нужное управленческое указание. Он был не самый современный управленец, у него нет какого-то специального образования. Но это такой мужественный человек, который дотерпел до развернутых панических расстройств. Вот сейчас, после 2 лет, хорошей регулярной работы, у него нет панического расстройства, и он здоров сейчас, и это очень большой успех, он не верил в это, и это очень приятно. Но, однако же, конечно, он стал гораздо менее терпеливым. Теперь он умеет выражать свой гнев, и мы учимся, чтобы делать это контролируемым образом. Это тоже сложность. Вот вы смеетесь, кто-то за меня смеется больше всех. Да, есть дама, смеется, наверное, что-то знает. Хорошо. Следующий пункт. Следующий ключ. Ощущение и телесные переживания. Следующий ключ. Видите ли, чувства часто люди могут называть как чувства сразу. И это интерпретация, кто понимает. То есть мы на самом деле сначала испытываем некоторые ощущения, а потом оформляем их, кластеризуем, и эти кластеры мы называем на языке чувств. Именно так происходит переживание чувства. И вот спуститься еще ниже к ощущениям, это бывает крайне важно в работе с психосоматическим случаем. Как вы понимаете, мы разматываем ленту формирования психосоматического случая. Сначала человек становится нечувствительным к своим ощущениям, потом или примерно одновременно с этим состоянием он перестает мочь называть свои чувства и обесценивает эти чувства. И потом, когда уже срывается так называемый стоп-кран, я делюсь с моими клиентами метафора. Я говорю, вот смотри-ка, как у тебя не получается с чувствами замечать их, ценить их, уважать их, как ты не ценишь свое тело, не уважаешь. В какой-то момент организм, который шептал тебе длительное время, говорил тебе, кричал тебе, это не достукивалось, потому что люди эти работающие, очень сильно много работают. Организм срывает стоп-кран. И вот смотри-ка, ты на больничной койке, и правда же это не очень удобно для дальнейшей жизни, совершенно неудобно. Так вот, мы разматываем обратно. Сначала люди, пациенты, мои клиенты, научаются говорить на языке чувств, а потом мы спускаемся в ощущения. И здесь я всегда вспоминаю одного моего прекрасного большого руководителя, такого топ-менеджера международной компании, не русский человек, и через несколько лет работы он сказал следующее. Константин говорит, все много очень интересного из того, что мы вместе сделали, а мы там анализировали особенности проведения совещаний, мы анализировали, как он может слышать людей. Он сделал открытие, что руководителю не так важно говорить много людям, как важно хорошо их слушать и потом совсем немного говорить. До этого он работал в таком, ну, нормальном для руководителя знакомом формате. Я знаю, как делать, поэтому я вам расскажу, как делать, а потом проверю, как вы делаете. Но потом он сказал, нет, я понял теперь, если я больше слушаю, то потом не надо так много говорить. Но он сделал очень много интересных открытий. Он говорит, ну самое важное это то, что я теперь знаю, что решения принимаются в животе. И вот теперь я всегда слушаю свой живот и отпускаю погулять голову, а голова у него, знаете, можно позавидовать. Я, поверьте мне, мы бы с вами позавидовали, если бы сели и стали решать какие-то логические задачи. С этим у него все хорошо. Но он сказал, ха-ха-ха, теперь я понимаю, что голова это очень хороший инструмент, но все решения принимаются в животе. В данный момент он работает над принятием решения, может быть, жениться. Пока не принял решение. Голова там просто, понимаете, она заводит в тупик только. Кто пробовал? Кто пробовал, знает. Женщина, вы напрасно смеетесь. Это чаще к мужчинам. У женщин Бог дал какую-то более, мне кажется, здоровую природу. Мои коллеги из биологии, из медицины говорят, ну да, конечно, женщине нужно там обязательно более, ну, больший запас прочности. Это научный факт, там это все посчитано. Больший запас. Мужчина не такое ценное существо для природы, понимаете, да? Детей там все-таки рожают женщины все время, поэтому нужно надежность. И поэтому эмоциональная живость и контакт с эмоциями из тела женщин гораздо лучше. Поэтому мужчины чаще страдают теми расстройствами в той форме, о которой я сейчас говорю. Я пишу себе, ищи чувства и уходи в ощущения и тело. Это рекомендация. Чтобы было понятно, я вот сейчас говорю быстро, а делается это медленно. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Медленно это, ну вот, Александр Иосифович Полей говорит, вот там 5 сессий, там. Вот у меня стартовый контракт от 10 сессий, меньше 10 я не стартую. Я говорю людям, пожалуйста, я так быстро не умею, у меня обычно год, полтора, два работы. Если вам нужно быстрее, это не ко мне, Очень важно ограничить границы своей компетентности. Я никогда не обещаю клиентам быстрое исцеление. И то я говорю, вы знаете, ведь это ведь вы будете работать. Вот не надо ожидать, что я сейчас сделаю что-то чудесное. Я просто буду делать то, что я могу, а у вас, может быть, будет все хорошо. Ничего не гарантирую. Я не продаю гарантии, потому что я не могу гарантировать за другого человека его успех. Это понятный принцип? Не слышу. Спасибо. Я просто проверяю, не спите ли вы. Хорошо. О, спасибо. Следующий принцип, следующий ключ. Строгое следование парадоксальной теории изменения Арнольда Бессера. Я пишу, ключ к терапии в психосоматике. Я пишу, не преодолеваем, но изучаем. Представляете, не преодолеваем, но изучаем. С чем приходит психосоматический клиент? Психосоматический клиент приходит с болью. И он говорит, пожалуйста, уберите у меня эту боль. Я не хочу этой боли. Сделайте так, чтобы у меня это прошло. А всю остальную жизнь не меняйте, оставьте, пожалуйста. Меня все устраивает, кроме этого неприятного соматического симптома. Были такие случаи, когда говорили, доктор, любой цены укол любой болезненности сделайте мне, если надо, чтобы прошло. И я вынужден разочаровать таких людей. Я говорю, у меня нет такого укола, к сожалению, не могу уколоть. Просто мы будем заниматься исследованием. И я никогда не преодолеваю симптом. Я всегда говорю, коллеги, уважаемые мои клиенты, мы будем изучать, что с вами происходит. Симптом – это очень важный сигнал. Мы будем изучать, где в вашей ситуации, где в ваших отношениях лежит смысл этого симптома, симптомообразования, если угодно. Всегда это в отношениях, всегда это какие-то неудовлетворенные потребности. Совсем недавно у меня пришел клиент, тут про детей говорили, и это очень близкая тема, потому что в последнее время самый частый у меня клиент – это молодой сын или дочь очень хороших родителей. Очень хороших, я имею в виду, что это очень успешные, внимательные, достаточной степени ответственные родители, но которые стали вот успешными, потому что очень много работали. И они упустили своих детей в какой-то момент, потому что ишачили в основном. А теперь эти детки подросли, эти детки ничего не знают и не умеют, что с собой делать, потому что за них, конечно, волевые родители принимали решения в их детстве. Понимаете, да? Когда папа там какой-нибудь великий директор, он приходит домой, он и дома великий директор, он просто всем говорит, что им делать, он даже не готов слышать, и сила гипнотического воздействия такова, и статус папы таков, и то качество среды, которое он создает, так огромно, и мама так сильно транслирует, что папа это Бог, что это становится последним словом, и это маленькое существо некоторое время, длинное время, часто до 30 лет, выполняет ровно инструкцию, а потом обнаруживает, что это существо маленькое, несчастливо. Это очень повезло, если это обнаружение происходит в 18 лет. Тогда лучше, тогда еще можно субъективизацию осуществить потихоньку и вернуться в жизнь раньше. Когда в 30, это уже сложнее, но это все равно лучше, чем в 40. А в 40 уже тоже примеры есть, хотя очень мало примеров, потому что еще того слоя великих родителей не было, когда рождались нынешние 40-летние. Так вот, привели мне вот такого пациента и говорят, вот ему уже шизофрению поставили, и аутизм ставили, и про индиго говорили, то есть, ну, все слова были сказаны, и везде были очень авторитетные люди, но самое главное, говорят, в общем, сказали, надо к вам, и, в общем, нам надо вернуть человека к жизни. И мы начинали работать, и говорили, вот дереализация, и был очень интересный случай. Действительно, было легко думать о психотическом состоянии, однако это был не психоз. И придерживаясь парадоксальной теории изменений, оставаясь тем, что есть, через некоторое время, примерно через полгода, мы пришли к тому вместе с моим уважаемым клиентом, что он начал замечать, что его желания не совпадают с тем, что ему велят делать родители. И он начал потихоньку бунтовать. И я понимаю, если у вас есть своя практика, если вы встречаетесь с клиентами, вы знаете, как часто это бывает и как трудно сопроводить этот процесс. Потому что я начинаю поддерживать растущего человека в том, чтобы он бунтовал. Родители, с одной стороны, недовольные в ужасе. У нас был послушный ребенок. Что это такое? Что вы делаете вообще? Он стал нам хамить. И мне тоже требуется, конечно, разговаривать с родителями для того, чтобы поддержать их в том, чтобы они помогли человеку сепарироваться. Потому что если человек не научается создавать собственные ценности, принимать собственные решения, нести за них ответственность, это серьезная травма для растущего человека. Вот сейчас все хорошо, молодой человек поступил в вуз, не на ту специальность, на которую его отправлял папа, но это принято уже в семейной системе, и счастливая мама потихоньку отдыхает. И по секрету вам скажу, я сегодня ее видел в этом зале. Это правда очень приятно. Следующий ключ. Предпоследний, уже скоро. Ключ к психосоматическому случаю находится в системе клиента. Очень важно. Это, ну вот только что, конечно, тот, который пример я приводил, он как раз об этом и говорит. Потому что невозможно решить психосоматический случай, глядя на одного отдельно взятого человека. Ответы лежат в семейной системе или в системе шире, на работе. То есть работать приходится с системой. Если я смотрю на психосоматического клиента или пациента, скорее всего, это идентифицированный пациент, но никак не единственное существо, которое надо излечить, закрыв его там, в какой-нибудь стационар и применив какие-то хорошие действенные медикаментозные препараты. Это порой приходится, антидепрессанты на начальных фазах работы с психосоматическими случаями и, в частности, с паническими расстройствами, я, конечно же, назначаю и применяю, но это далеко не всегда нужно на самом деле. Но важно помнить о том, что смотри шире, всегда ищи, как работает семейная система, и проверяй себя. Я обращаюсь к вам как к профессионалу, как к коллеге. Достаточно ли у тебя ассертивности, достаточно ли у тебя мощности, чтобы инициировать изменения в системе в целом? Достаточно ли у тебя авторитета? Отстояла ли ты свой авторитет как агента этих грядущих неизбежных изменений в семейной системе? Потому что без поддержки семейной системы вы эту работу не сделаете. Это очень важно. И, ну, пусть вам это будет хотя бы поддержкой. Вы можете семье сказать, если там будут вопросы. А Павлов говорил, что ваше участие тоже важно. Иногда это работает, потому что, ну, или хотя бы вы будете сидеть у себя в кабинетике и знать. А Павлов говорил, что они все там должны меняться в этой системе. Хотя им будет, возможно, трудно. Заключительный ключ, 7-й. Я пишу, демистификация фантастики и оптимизм терапевта. Демистификация фантастики и оптимизм терапевта. Знаете, вот эти люди, которые страдают соматическими какими-то проявлениями, и часто это депрессивного регистра, конечно, расстройства, часто это тревожные расстройства, сопряженные, если угодно, коморбидные, с соматофорными расстройствами. Ну, в общем, эти люди склонны искать решения и спасения в совершенно разных практиках. И очень часто им предлагают свои услуги всевозможные мистикоподобные школы, учения, которые предлагают систему верования. Если ты будешь следовать этой системе верования, то будет очень хорошо. У меня был такой клиент, который поехал куда-то в горы, там был семинар дорогостоящий, и ему велели там в определенные лунные периоды навязывать ветки на ноги себе определенным образом. Вы напрасно смеетесь, это очень популярная в России школа. Там сотни адептов, они, в общем, просто страдающие люди. Вот он вязал эти ветки, и ему было очень неудобно, но эти ветки должны были помогать. Кто знает про привязывание веток к телу человека? Вау! А вот я вижу один. Я не хочу называть эту школу, чтобы не популяризировать ее, не дай бог. Просто она мне так сильно не нравится. Слава богу, он сейчас не вяжет эти ветки, он женился вот пару недель назад. Это очень хорошо. Вообще не вяжет ветки. Ветки мешают женитьбе, кто пробовал. И еще я вспоминаю девочку, которая пошла на курсы Ошо, и мне рассказывала, спрашивала, Константин Витальевич, а вот Ошо это как? Ошо там все понял, из Ошо сыпется пепел. Это доказательство того, что Ошо крут, из него сыпется пепел. Я говорю, я знаю таких старперов, из них сыпется пепел, но это не круто, я привык так думать. В общем, нужно такое некоторое циническое, в каком-то смысле, здравомыслие, потому что люди такие гипнабельные, часто они ищут любой помощи, они готовы заниматься всяческой любой ерундой, и порой это мешает им взять на себя труд и ответственность за саморазвитие. Ну вот, уважаемые коллеги, на этом я бы и закончил свой рассказ про то, что может быть полезно в работе с психосоматическим случаем. Спасибо за внимание. Сейчас некому модерировать, поэтому вы уже знаете, что сказал бы модератор. Очень коротко и прошу вас.
Так, пожалуйста, вопросы, уважаемые коллеги.
Тахир Юсупович, спасибо большое.
Вопросы короткие.
Может быть, просто болью кто-то хочет поделиться. Реплика вот. Анна Глебовна, спасибо большое.
Я бы вот хотела немножко сказать про мистификацию.
Где ты, голос?
Сзади.
Ты растворил тело. Вижу.
Да, я обычно там и нахожусь, в работе своей. Вот, про мистификацию. То есть я с этим сталкиваюсь тогда, когда клиентам надо очень быстро решить. То есть, действительно, вот как вы работаете с этим моментом? Вот мне интересно, когда клиент приходит и говорит, мне нужно быстро, вот пилюлю быстро, чтобы вылечиться.
Я же уже сказал, я говорю, быстро, не ко мне, адью. Вот Александр Иосифович, он нежный, поэтому он вот такой. А я знаю, что мне нужно быть эффективным, и поэтому я вынужден был быть максимально твердым и прямым. И если я знаю, что это не ко мне, то я лучше прямо сообщаю, это не ко мне. Если у тебя нет денег, то, скорее всего, это не ко мне, потому что я вообще-то хотел бы, чтобы ты зарабатывал денег. И если хочешь зарабатывать, то это ко мне, потому что научишься, скорее всего. Если у тебя нет и не хочешь, то это точно не ко мне. Но это без ненависти, я просто направлю в бесплатный центр. Хороший. У нас есть Санкт-Петербургский городской психотерапевтический центр. Там работают наши очень неплохие выпускники и студенты. Они классно работают и бесплатно. Это просто их выбор. Вот.
То есть поэтому есть мотивация.
Если хочешь быстро, ну я не умею быстро, потому что ты, наверное, не сможешь быстро. Иногда, там, не знаю, раз в 10 лет. У меня бывает, когда 3-4 сессии, и людям стало лучше. Но обычно ты же накопил за какое-то время жизни эти свои особенности. Соответственно, ну почему мы можем предполагать, что это быстро может измениться? Ну и иногда, если просто тяжелое состояние, я вижу, что это пациент. Я повторюсь, я могу назначить, например, антидепрессанты, если очень тяжелое страдание у человека. Однако это не отменяет психотерапевтической работы, потому что ты дожил до жизни такой, надо разматывать это все. То есть быстро я не умею. И без ненависти я говорю, пожалуйста, поищите, где обещают, что быстро. Но имейте в виду, что, скорее всего, это обман. Потому что я не верю. Краткосрочная терапия во всех мировых стандартах. От 25 сессий. А у нас же люди хотят за 2 сессии. Поэтому я контрактую стартово 10 сессий, и мы обсуждаем результаты, продлеваем еще на 10. Но обычно даже вторые 10 уже люди не обсуждают, и мы работаем, ну, как положено. Я обычно говорю, это от 1,5 лет в моем случае получается хороший результат. Это реальность. Я бы был счастлив, если бы я нашел какой-то способ, который работает быстрее. Но у меня сейчас такого способа нету. Спасибо за
вопрос. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. У меня вопрос, Константин, что бы изменилось в вашем выступлении, если бы оно звучало, название звучало бы так: «Утрата тела и крик радости»?
Закир Юсупович, я не пил водку за обедом. Сейчас соберусь.
Спасибо.
Ну я опять же отвечу что-то свое. Ничего не изменилось бы. Я сегодня решил говорить про психосоматику. Вот это название про крики и все такое прочее, это отклик на вот эту проклятую штуку. Это маркетинговый ход, пожалуйста.
Я понял.
Нет,
спасибо.
Не берите в голову,
да,
серьезно.
Да, спасибо.
Спасибо большое. Ничего себе, умеет поставить в тупик старого психиатра.
А еще, может быть, комментарии? Прошу. Есть желающие задать вопрос? Есть вопрос. А вы можете подойти к микрофону? Несложно это сделать? Микрофон прямо перед вами.
Назовите
и представьтесь,
пожалуйста. Я хочу слышать имя Джигита.
Андрей, пользователь. Пользователь просто.
А, это фамилия пользователя?
Нет, пользователь ваших всех услуг.
А, понял. Вопрос. Уважительный такой пользователь или не очень, Андрей?
Очень хороший, очень хороший.
Уважительный, лайки хороший, я вижу. Уважительный?
Лайки, да.
Хорошо, начнем с этого.
Пожалуйста,
вот
вопрос.
Смотрите, вот такой момент. Сказали про эффективность. Я интересуюсь вот бизнес. К примеру, если человек занимается бизнесами, он руководитель, он должен отстраняться от подчиненных и вести такой тоталитарный режим, чтобы все сопровождалось. И это вызывается некими психологическими, соматическими делами.
Это
да?
В Мордоре так.
Вот. Ну, может быть, если человек демократичный, то бизнес как бы разваливается, и все на него садятся.
Это вот так боятся и пугают детей в Мордоре.
Да хорошо, вот ваше, вот как вы считаете, вот человек, который занимается бизнесом, ему нужно быть тоталитарным, как ВВ, или все-таки демократичным?
Давайте не трогать святое.
Хорошо.
Я отвечу по-своему. Я верю, что можно быть не хамом и твердым. Я верю, что можно быть не тоталитарным и ясным. Я верю, что можно быть настойчивым, но не слабоумным. Я верю, что можно быть чувствительным и открытым, и это повышает эффективность.
Спасибо.
Еще, можно еще тогда посмотреть?
Еще вопрос.
Я ходил там на разные, допустим, тренинги, и один человек спросил меня, вот я как человек, который занимается бизнесом, а он говорит, а ты не сумасшедший, ты не ходил к психологам?
Вы продолжали общение с этим горячим человеком?
Нет, нет, нет.
Вот и я бы задумался.
То есть люди, которые занимаются вот предпринимательством, они ходят к психологам, потому что они считают, что антисоциальные. То есть ты когда хочешь стать лидером, да, то есть тебе приходится других как бы чуть-чуть понижать в какой-то властной такой структуре.
Это и на границах Мордора так.
Как?
На границах Мордора. Там, где меч втыкаешь, он немножко светится голубым, но еще не Мордор.
Но у меня синеньким еще не голубым.
Вот,
еще,
вот.
Да. То есть еще не потеряно, да?
Чувствительность сохранилась.
Ладно, всем спасибо.
Спасибо.
Андрей, пожалуйста, спасибо. Удачи вам.
Так, еще есть вопросы? Время, да? Я сейчас отыграюсь.
Все правильно.
Время!
Время!
Спасибо!
Друзья, спасибо!